Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков». Мы работаем в прямом эфире, а следовательно, наш телеграм-канал к вашим услугам. Ждем смс-сообщений и, конечно же, будем отвечать на телефонные звонки. И напоминаю, что если у вас есть кошка, собака, хомячок, ну, в общем, неважно кто, вы можете присылать в наш телеграм-канал фотографии, мы будем очень рады их видеть, будем обсуждать, будем их выводить на YouTube, поскольку у нас трансляции на YouTube, кто нас смотрит, привет. Так что вот такие вот дела. И тема нашей сегодняшней программы, о, пошли фотографии, Дмитрий Катков, прекрасная, я так понимаю, что... Ой, все, пошли фотографии, еще прекрасная собака, прекрасная киска, ой, Николай Владимирович Федченко, замечательный, насколько я помню, это метис такой у него, такой тигровый, большой, очаровательный. Так вот, поскольку пошли и кошки, и собаки, самое время озвучить тему нашей сегодняшней программы. Живут как кошка с собакой. И вообще, этот конфликт между мяукающими и лающими, он на самом деле существует, либо он надуман. А если в одной квартире встречаются кошка и собака, как их подружить? Вот тема нашей сегодняшней программы, поэтому, дорогие друзья, звоните, пишите, присылайте свои краткие истории, которые будут описывать именно ваш опыт сожительства под одной крышей с этими двумя животными, очень интересно, потому что, ну вот, вообще, в принципе, есть такое деление на кошатников и собачников. В принципе, Дмитрий Рютин, прекрасный корги, ой, замечательный Виктор, как всегда, замечательные коты вы присылаете. Вот Дмитрий Рютин, да, это вот кто нас смотрит на YouTube-канале, это вот фотография такое, практически селфи. Так вот, потому что это очень важно, я считаю, так, ну, пошли вообще просто очаровательные фотографии, дорогие друзья, кто нас смотрит на YouTube, смотрите, а то я про одни фотографии говорить и буду. А режиссер нашего сегодняшнего прямого эфира, Юлечка, будешь тогда выводить, хорошо? Спасибо. Ну, так вот, почему-то считается вот этот конфликт кошек и собак, он реально существующий, и вообще, что люди делятся на кошатников и собачников, отчасти это, я имею в виду вот такое вот деление, это, ну, по моим наблюдениям, абсолютная правда. Потому что, ну вот, я беру нашу семью. Я закоренелый, заядлый собачник, у меня первая собака появилась, когда мне было 8 лет, и с тех пор я с собаками никогда не расставался, ни как любитель, ни как профессионал, и, в общем, все было прекрасно. Причем кошек я никогда не обижал, но у меня кошек до какого-то момента не было в моем доме. И вот когда мы познакомились с моей женой, потом у нас вот, у нас появился именно свой дом, у меня появилось сначала, вернее, у жены, потом у нас, в общем, появилась сначала одна кошка, вернее, кот. Мне очень понравилась порода, я не делаю рекламы, просто вот рассказываю о своих питомцах. Норвежский лесной кот, очаровательный, ласковый, такой большой. Ну, а потом... беспородный или мультипородный кот, можно называть как хотите, но и у меня до этого была немецкая овчарка. Я наблюдал вообще вот как происходит знакомство, как происходит сближение этих животных, очень интересно. Так, ну вот пошли сообщения. Так, любовь кошки и собаки, да, так, два стафа, и, ну, я так понимаю, что здесь имеется в виду американские стаффордширские терьеры, девочки, кот появился, первая не приняла, вторая девочка, которая появилась с котом, без проблем, кот сам ее строит. Вот, кстати, говорит, это достаточно часто, вот фотография у нас тоже ротвейлера и кота прекрасны. Кот беспородный, бездомный был котенок. Ага, так, это пояснение такое. Ларек-марек пишет в Телеграм. В доме два кота, кошка и такса, во дворе овчарка, все дружат. Ну вот, кстати говоря, здесь мне кажется, что все зависит от хозяев. По той простой причине... Так, ой, у нас был телефонный звонок, а я его просмотрел, извините. Пожалуйста, дорогие друзья, увлекся разглядыванием фотографий. Так что так, это у нас так. Ну вот, первый у нас звоночек. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, доброе утро, Григорий, Игорь, Москва.
Очень приятно.
Вы знаете, вот у меня была интересная такая... Короче говоря, у меня на даче жили три кошки у меня было, и собака аргентинский дом. Вот. У меня и сейчас он есть,
Игорь, вот, если можно, вот, говорите в трубку, а то плохо слышно, гуляет звук.
Вот. И вот три кошки, они с ней как-то уживались вообще, даже без проблем. Она спала в кресле зимой вот, на даче, а там классно, прохладно, да? Вот у меня Дуня кошка была, она и между ног залезала, и они вдвоем вот так спали, у нее голова торчит, вот только между ног.
Вот. Ну так теплее, это понятно.
Вот. А потом у меня кошка родила там, в шкафу и выгнала всех кошек из дома, двух вот этих, которые были. Вот, просто выгнала, не пускала их, кидалась драться на них по-всякому. Вот, и они жили в поле у меня два месяца. А котята мог посадить только вот с ним, могла посадить артистинка. Котенок из шкафа вывалится, понимаешь, она его в зуб берет, обратно в шкаф кладет. Так хоть бы как реагировала, вообще ноль.
Серьезная у вас кошка.
Ничего не шепнет, не рыкнет, не царапнет. Ну, то есть такая тема, что я думаю, что... Я не знаю, чего природа, как природа это устроена, но они уживаются, нормально уживаются.
Спасибо огромное за телефонный звонок. Спасибо, Игорь, за историю. Давайте мы поговорим вот о чем сначала. Я вижу, пошли сообщения... Юля будет выводить фотографии, потому что их очень много, в прямой эфир, все замечательно. Я чуть-чуть попозже буду озвучивать сообщения, которые к нам приходят сюда, и в формате СМС, и в наш телеграм-чат. Так вот, если мы говорим об истории кошек и собак, все дело в том, что вот если мы будем рассказывать о наших предках славянах, то до крещения Руси, ну, домашних кошек практически не было. Были собаки, и вот, ну, во-первых, они помогали в охоте, это были и охранники, и которые боролись, собственно говоря, и с грызунами, а вот в больших общинных домах, насколько я, опять же, знаю, может быть, кто-то поправит, но вот по той литературе, которую я изучал, там мне какая-то информация попадалась, вот кошек в больших общинных домах не было. Кошки появились у славян только после того, как начались тесные контакты с византийцами. И вот из Византии к нам, можно сказать, что пришли первые домашние кошки. Они, можно сказать, вошли в моду. А вот как раз собака, ну, была немножечко, не то чтобы вытеснена, но место собаки всегда было на улице. Кстати говоря, очень интересный момент. Я не помню, рассказывал вам, дорогие друзья, или нет. Вот очень часто в детстве, ну, вот, по крайней мере, в моем детстве, детей любили ставить в угол. Причем сопровождалось это все следующей фразой. «Пойди подумай над своим поведением». Я всегда думал, вот о чем там можно думать? Оказалось, это я узнал, между прочим, недалеко от города Кириллов в Вологодской области есть замечательный интерактивный музей раннего Средневековья. Вот там вот мне рассказали такую интересную историю, что в больших общинных домах у наших предков, славян, был так называемый собачий угол. То есть во время сильных морозов собакам разрешалось заходить в дом, но не шататься по всему дому, а им было отведено место справа от входа в углу. И вот там вот, собственно говоря, они и располагались. Расшалившиеся дети, которые начинали мешать взрослым, ну вот вы себе представьте, что такое большой общинный дом. То есть живет несколько семей, живут там старики, женщины, дети, взрослые мужчины, зима, все в этом доме, занимаются какими-то своими делами по хозяйству. А дети начинают всех донимать, начинают хулиганить, начинают бегать, и вот тогда их отправляли в угол, но только в собачий угол. И дети шли к собакам, начинали мучить их, не взрослых, а начинали донимать четвероногих, и там, как правило, успокаивались и засыпали, чтобы ребенок успокоился. Именно для этого его отправляли в собачий угол. Это вот такая вот историческая ремарка. То, что касается кошек. С появлением, именно после крещения Руси, и с контактами с Византией кошки уже окончательно вошли, ну, сначала, естественно, в боярские палаты, ну, а потом и в дома обычных людей. И, собственно говоря, помогали как раз бороться и с мышами, и с крысами, в общем, со всеми грызунами. И, собственно говоря, вот таким вот образом кошка стала именно ассоциироваться с домом, а собака стала ассоциироваться с улицей, то есть со двором. Даже была какая-то поговорка: баба и кошка в доме, мужик и кобель на дворе. Вот что-то такое. Могу сейчас немножечко соврать в формулировке, но смысл именно был такой. Так вот, и до Петра Алексеевича Романова, то есть до Петра Первого, Петра Великого, так все и оставалось. Петр Первый съездил в Европу и посмотрел, как там обстоят дела, и мы все с вами знаем, что постарался переиначить жизнь русского царства на европейский лад. Так вот, и именно, кстати говоря, Петр привез первых, ну, можно сказать, породистых собак. Кстати, у него, кто будет в Санкт-Петербурге, в Кунсткамере, там представлены две собаки, но это уже чучело, конечно, которые принадлежали Петру Первому. Такой Булундбейзер, это голландский мастиф, сейчас этой породы нет, звали его Тиран. И маленький терьер по кличке Лизетта. Кстати говоря, в честь этой собачки Лизетты было названо два корабля. Один из них был заложен в Воронеже, другой в Петербурге. Так вот, и вот после этого уже собаки могли заходить в дом, то есть, естественно, люди, которые были при дворе, начали вольно или невольно, по своему желанию, либо по принуждению, копировать образ жизни государя. И вот как раз начали заводить собак, потом появились маленькие декоративные собачки. А что такое маленькие декоративные собачки? Ну, их почему-то больше ассоциируют с грелками. Да, кстати говоря, было и такое, подтверждаю. Когда мы говорим, что вот есть собачка-грелка, ой, какой кот у нас пришел замечательный, мы опять же его выводим, эти фотографии на YouTube. Так вот, когда мы говорим о собачках-грелках, то не очень понимаем вообще, для чего они были нужны. Все дело в том, что в средневековых замках был жуткий холод. И я всегда как-то вот, ну, к этому факту относился так скептически, ну, и дальше что? Ну, холод. До тех пор, пока сам, это был, если не ошибаюсь, июнь месяц, не переночевал в средневековом замке, было это в Дании. Друзья мои, я замерз, как собака. И мне хотелось вот прижаться, к чему-нибудь теплому такому. Так, сейчас пока прервемся. Принимаем телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в эфире. Расскажите о своем опыте содружества кошек и собак.
Да, меня зовут Артем. Живу в городе Владивосток. Смотрю трансляции на YouTube. Вы знаете, у моей маминой подружки есть и кошки, и собаки. Два кота и собака.
И хорошо живут, я так понимаю, да?
дорогая.
Спасибо, спасибо большое за звоночек, спасибо. Я, правда, не понял, откуда ты издалека, наверное, звонила наша радиослушательница, но все равно спасибо большое. Так, еще один звонок у нас. Здравствуйте, вы в эфире, рассказывайте.
Радостно вас приветствовать, это говорит Сергей.
Наш постоянный радиослушатель.
Я ждал вашу передачу. Вот, тема интересная. Расскажу так, что я вот собак и кошки отношусь как и к людям. Мне нравятся люди, которые имеют собственное мнение, которые отстаивают свое, которые ведут себя независимо, ни перед кем не заискивают, не подлизываются, вот, не стараются выслужиться. Вот таких я просто ненавижу. А что присуще как раз кошкам и собакам? Кошки – это абсолютно независимые животные, которые живут своими мыслями, своими желаниями и так далее. Даже когда, как нам кажется, кошка подлизывается, там мурлыкает, трется и так далее, это она не подлизывается. Это она просто дрессирует хозяина, чтобы он выполнял то, что ей хочется. Либо погладил, либо, значит, вот тут чем-то укутал, либо покормил и так далее. А собаки, извините, вот у меня почему-то вот такое отношение к ним, как к людям, которые выслуживаются перед своим хозяином.
Ну, в конце концов, это ваше мнение, и вы абсолютно имеете на него право. Сергей, огромное вам спасибо. Я знаю, что Сергей, он большой любитель кошек, и к вот этой теме он относится весьма трепетно. Ну, в конце концов, а почему бы и нет? Это... Так вот, вот, ну, если человек считает, значит, у него есть какие-то на это свои. В общем, ну, ладно, хорошо, не буду я обсуждать, потому что я-то собачник, мне тяжело здесь абстрагироваться, так что, Сергей, извините. Так, Паша, интересно, Дмитрий Катков. А кормили их раньше древние славяне чем? Премиальными кормами или сами что поймают? Ну, во-первых, естественно, это то, что добывали собаки сами, потому что, вы не забывайте, у наших далеких предков были собаки, которые мы сейчас называем их лайками, а вообще они когда-то назывались остроушками, вот, и, собственно говоря, вот как раз вот что они поймают, то и тем и будут рады, тем и будут живы, хотя, естественно, собак подкармливали, естественно, чтобы... привязать к человеку, чтобы можно было с ними как-то взаимодействовать, потому что собака – это был не просто какой-то, ну, прошу прощения, фетиш, а это была абсолютно утилитарная вещь. На охоте без собаки в лесу делать нечего. Кто хотя бы раз... был либо в лесу, либо в поле, вот на настоящей охоте, не так, что наливай да пей, а вот именно настоящая охота, тот человек четко знает, без собаки это, как у меня один хороший мой знакомый охотник говорит, выбивание дремоты из ног, потому что собака и найдет, и поможет добрать. Так, еще один звоночек, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, вот представляете такой мультик «Бобик в гостях у Барбоса»?
Конечно.
Один сказал, дедушке, что он на прогулку водит и наказывает ведьмам. За что и как такое может быть вообще?
А вы имеете в виду веником? Ну, ладно, хорошо. Кстати говоря, мы-то все знаем этот мультик, а между прочим, еще до этого, если не ошибаюсь, в году 62-м был снят именно игровой короткометражный фильм «Бобик в гостях у Барбоса». Вот. Дедушку веником, ну, правильно, говорит, если он не слушается, то я его веником. Так что, слушайте, хороший вы мне сейчас мультфильм напомнили. Надо его сегодня детям показать и самому пересмотреть. Да, у меня дети знают этот фильм. Так вот, так что касается, как вообще, ой, кот какой, так, Николай Владимирович Феченко нас продолжает баловать фотографиями своих замечательных котов. Николай Владимирович, а это вообще все ваши коты-то, а? Такое разнообразие, что ой-ой-ой. А, так, А это точно радио говорит Москва? Здесь пишут в телеграм-канале. Конечно, точно. Точнее не бывает. Радиостанция говорит Москва, 94,8 FM. Программа «Зов предков» Григорий Манев. Если вы впервые попали на наш проект, милости просим, говорим мы здесь о домашних питомцах и обсуждаем разные вопросы, которые связаны с кошками и собаками. И, слава богу, так, слава богу, огромное количество приходит сообщений. Дорогие друзья, если я делаю паузу, извините, пожалуйста, нужно просто и читать, и что-то еще воспроизводить. Так что здесь могут быть небольшие заминки. Так вот, если мы говорим... Так, ладно, потом в историю, пока идут телефонные звонки, будем отвечать. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Мимо. Так, тогда еще раз. Еще один звоночек. Здравствуйте, вы в эфире.
А, добрый день. Вадим меня зовут.
Очень приятно.
Так сложилось, что мы всегда были собачниками. У нас были йоркширские терьеры, потом ротвейлер появился.
Хороший дочка переход.
Да, а теперь они вместе. У меня два ротвейлера и йоркширский терьер. Вот. А как-то дочка пошла в поле погулять и нашла пакет с котятами. И вот два паразита у меня, они были буквально двухдневные, даже еще глазки не открыты, есть не умели, выходили, выкормили. И я вам скажу, что моя ротвейлер старшая приняла их как своих детей и очень помогала их, так скажем, выкармливать. В итоге у нас сейчас три собаки, два кота. Просто идея.
Вот такая дружная семья.
Да, хотя коты очень своенравные. Очень своенравные. Если что-то не хотят, никогда не заставишь их ничего сделать. Так что вам спасибо за передачу и всего доброго.
Вадим, спасибо огромное. Низкий вам поклон. Вот, кстати говоря, вот человек мог бы пройти мимо и там... Не обратить внимания, там, и дочь могла не обратить внимания, а значит, папа правильно воспитал, кстати говоря, если вот дочь так среагировала, и потом сколько возни было с этими маленькими молочными котятами, а все равно вот выходили, выкормили, спасибо вам огромное, Вадим. По поводу, так, по поводу истории мы, наверное, до новостей не успеем поговорить, а по поводу именно мировосприятия, знаете... Вот когда в доме оказывается, ну, в вашем случае, Вадим, котенок там, либо щенок, который взят с улицы, здесь нужно четко понимать, никаких вот благодарностей с точки зрения животного не будет. Почему-то принято считать, что если собаку или кота взять с улицы, то они вам будут безумно благодарны, друзья мои, ничего подобного. Это все наши с вами измерения, благодарность, чувство хозяина и так далее. Животные совершенно по-другому вообще видят этот мир. И когда мы берем их с улицы, как правило, если мы берем именно бездомных животных, мы должны нацеливаться на то, что нам нужно прежде всего с ними подружиться, не им с нами, а нам нужно найти общий язык, поскольку, повторю избитую фразу, мы в ответе за тех, кого приручили, и никуда мы от этого не денемся. Точно так же, как мы никуда не денемся от замечательной Александры Лосевой, которая нас сейчас познакомит с последними событиями в мире. Новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова здравствуйте, друзья. Григорий Манев, «Зов предков». Мы продолжаем наш проект. Работаем в прямом эфире. Ждем ваших сообщений в наш телеграм-канал. Так, ой, что это такое вылезло у меня в компьютере? Так, все нормально. СМС и, естественно, звонки. Дорогие друзья, мы сегодня говорим о том, как в одном доме могут ужиться под одной крышей кошки и собаки. И вообще, как их можно подружить. Я вижу, идут
телефонные звонки, сообщений пришло много. Я вот сейчас просто поделюсь сначала своим опытом. Это, в общем, не только вот такой вот мой гениальный опыт, это, собственно говоря, мне посоветовали и фелинологи, то есть специалисты, которые занимаются кошками, и коллеги мои, собаченьки-кинологи, у которых уже до этого был опыт такого совместного проживания. Прежде всего, нужно не напугать животных друг друга, поскольку и кошки, и собаки большую часть информации получают с помощью обоняния, то нужно сделать так, чтобы они сначала обнюхались. Как это сделать? Ну, во-первых, изолировать кошку и собаку, то есть изолировать нового члена семьи. Либо в комнате, либо на кухне. То есть, ну, так, чтобы они не имели доступа друг к дружке, чтобы, ну, во-первых, не напугали. Во-вторых, предположим, собака, она же ведь существо такое, особенно большая. Или, предположим, охотничья собака может быть достаточно беспардонной, я прошу прощения. Вот, и занюхать кота может вот только так. Интересно же ведь, что такое принесли. А кот может испугаться и может поцарапать собаку, и может нанести серьезные травмы. Для начала нужно, чтобы кот или кошка пришли в себя, ознакомились с помещением, поняли вообще, что здесь ничего им не угрожает. Обязательно в этот момент нужно, чтобы какое-то время находился хозяин именно с кошкой, чтобы мог успокоить, погладить, дать чего-нибудь вкусненького. И вот только после вот такого периода адаптации можно дать сначала через щелочку понюхаться, так, чтобы, опять же, никто никого не напугал, поскольку и у кошек, и у собак они получают огромное количество информации с помощью обоняния. Ну, вот вы себе представьте, у собаки, у кошки чуть поменьше, а у собаки в 10 тысяч раз обоняние лучше, чем у человека. То есть весь спектр чувств можно уловить этим носом. Можно понять мельчайшие оттенки настроения, в каком сейчас самочувствии пребывает другое животное, или, кстати говоря, другой человек тоже. И вот здесь очень важно, чтобы знакомство, особенно первое знакомство, вот вы представьте себе, вот там, я не знаю, вы пришли на работу первый день, и как вас коллеги встречают, вот, ну, наверное, у вас такое отношение к ним и будет потом. Бойтесь первого впечатления, оно самое правильное. Вот самое главное – не напугать. И вот когда уже потихонечку они свыкнутся, то есть запах будет привычен, между прочим, в свое время проводился очень интересный социологический эксперимент. Брали стаю крыс, там, ну, где-то, наверное, особей 10, и помещали к ним крысу новую. Как правило, это все заканчивалось для новичка очень-очень плохо, поскольку уже есть сформировавшееся сообщество, в котором все роли распределены, и там чужаков не очень любят. Что сделали ученые? Они прямо в этой клетке поместили в маленькой клеточке новую крысу, так, чтобы старожилы не могли добраться до нее. И вот когда уже привыкали к запаху, привыкали к ее внешнему виду, через пару-тройку дней открывали эту маленькую клетку, и большая крысиная семья принимала в свои ряды нового собрата, сородича, и с ним ничего плохого не происходило. Вот такой вот социальный эксперимент, который доказывает нам следующее. Животные должны привыкнуть друг к другу. И, кстати говоря, здесь мне кажется, что можно это все перенести, ну, понятно, с некими оговорками, с кошек, собак, крыс и прочей живности, и на людей тоже. Привыкнуть к запаху, привыкнуть к внешнему виду, привыкнуть к тому, что не исходит никакой опасности. Так, все, заканчиваю с лекцией, пошли звонки, надо отвечать. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, Григорий, добрый день.
Добрый.
Людмила, да, Людмила хотела рассказать об взаимоотношениях как раз кошки и собаки. Это вот, это было, правда, уже давно. У дедушки был кот такой, он его, правда, ну, взял котенком, такой, ну, можно сказать, домашний. Вот, и он такой был избалованный, здоровый, питался печенкой, там все, ну...
В общем, знаете, дедушка любил кота.
Да, но дело в том, что когда дедушки не стало, кот перешел к нам, и он такой был у нас хозяин. А через 2 года я все время просила собаку, и у нас появился фокстерьер маленький, вот. И кот его держал очень в жестких рукавицах. Он к своей миске не подпускал. То есть вот так вот, если...
Алло? Да-да-да, мы слушаем вас внимательно.
Да, да, а потом, значит, когда, например...
Кот не подпускал миску, к миске к своей?
Да-да, он его очень
я понимаю,
строго держал. Да, он, то есть он был хозяином, и как бы, ну, наверное, потому что он был старше, коту было уже 7 лет, а песик-то появился в 3 месяца, и самое главное, что песик был такой немножко своевольный, и, может быть, другой бы и не подошел, а он к его миске сразу, и, то есть,
ну, фокстерьеры они такие, да.
Да, и вот да, они вместе жили, ну, где-то 7 лет, потому что кот умер... Ему было уже 17 лет, а песику уже было 6 или 5. Вот, но все время песик его побаивался, потому что он...
Относился с уважением, я понял.
Да, вы знаете, когда, например, Бим лежал... Ну, мы разрешали там на диван забираться. Он, значит, место подгреет, кот забирается, и что-то ему в ухо как бы шепчет. И Бим уходил, значит, он его понимал, вот так вот.
Ну, в общем, хотя у них, вот... да, у них была гармония, они уважали друг друга.
Нет, вы знаете, мне рассказывали, что если собака старше, то котенка она больше примет, ну, лучше примет, чем если кот более старший, чем щенок. Ну, не знаю, насколько правда, но вот так вот.
Вы знаете, Людмила, я, кстати говоря, тоже слышал, но и слышал опровержение. Вот, да, ну, здесь, наверное, сколько людей, столько и мнений, и сколько да. ситуаций, столько и развития вариантов событий. Спасибо вам.
Ну, вот у нас кот был на 7 лет старше, и очень он был такой, ну, он был, дедушка его немножко избаловал, конечно.
Ну, вот, понятно.
Ну, он, да, ага.
Спасибо огромное, да.
И вам спасибо.
Спасибо за звонок. Дорогие друзья, приходят сообщения, причем и в наш СМС-чат, и в наш Телеграм-канал, куда присылать фотографии. Присылайте их в наш Телеграм-канал. Его найти очень просто. Латиницей нужно набрать «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК» латиницей. И мы тоже увидим ваши фотографии, ваших... И кошечек, и собачек. Интересное сообщение пришло. Вот сразу видно. Кошатник писал, Дмитрий Катков. У собак по жизни есть обязанности, а кошки, они для красоты. Знаете, не совсем я с вами согласен, потому что кошка должна была ловить мышей и крыс, и, между прочим, очень ценились именно кошки-крысоловки. Поэтому вот что у кошек обязанностей нет, с этим бы я поспорил. Но вообще, конечно, да, есть разница. Так вот, по поводу истории мы начали говорить о том, что собакам в жилые помещения начали разрешать в России заходить только в 18 веке, во время царствования Петра Алексеевича, Петра Великого, и потом, естественно, кстати говоря, между прочим, все русские цари были собачниками. Все без исключения, насколько вот я знаю, кошек никто не держал. Это не значит, что там... Я ничего не хочу плохого сказать, но это, опять же, с точки зрения подражания, мне кажется. У Петра было много собак, У, между прочим, всеми нами любимые собаки таксы появились впервые во время царствования Анны Иоанновны. Она любила все немецкое, и вот как раз вот эти вот, как их тогда называют, ну, вообще их так называют пешие гончие, как раз появились в эпоху царствования Анны Иоанновны. А вообще можно много рассказывать о собаках, которые принадлежали русским царям. Была замечательная собака по кличке Камчатка. Это камчатская лайка у Александра Третьего. У Александра Второго был сеттер. Ну, правда, тоже говорят, что, в общем, не совсем чистокровный. Интересная собака была у Николая Первого. Спаниель, звали его Гусар. И он все время неотступно следовал за своим хозяином и спал на куске сукна шинельного рядом с кроватью Николая Первого. Так что, в общем, а вот как-то, да, с кошками не складывалось. Кстати говоря, по поводу, опять же, почему вот именно вот культуру собаководства привез Петр Первый? Да потому что в XII веке в Европе появилась, можно сказать, организация такая. Сначала это был орден доминиканцев, которые получили право проводить расследование, то есть инквизицию делать. Я сейчас не буду вторгаться в эту историческую область, тем более давать ей оценку, но факт остается фактом. По всей Европе полыхали костры, где сжигали и кошек, почему-то их считали посланниками ада. Рыжим женщинам тоже доставалось, да и не только рыжим. Кстати, между прочим, есть такой город в Германии Леонберг, родина замечательной породы Леонбергер. Был я в этом городе, прекрасный старинный город, но история его была омрачена тем, что в XVI веке каждую третью жительницу этого города приговаривали к смертной казни за колдовство. Это был какой-то кошмар. Вот. Ну, там тоже была очень интересная история, и потом это был один из самых мрачных городов Европы. И для того, чтобы избавиться от этого негативного имиджа, отцы города как раз и придумали эту породу Леонбергер. И начиная с XVIII века начали дарить очень богатым людям щенков, которые были большие, лохматые. А понятно, что в переводе с немецкого Леонберг – это «гора льва». Так вот, на гербе этого города был изображен лев, такой стилизованный, а поскольку собаки тоже были большие и лохматые, то прилагался еще и документ с печатью. Некоторые его трактовали именно как печать, которая была, изображала собаку. И вот таким вот образом город избавился от своего негативного имиджа. Кстати говоря, по поводу истории еще есть один очень интересный, если мы уж так нырнули туда, есть один очень интересный момент. Вообще очень много баек рассказывают и историки, любители и профессиональные историки про Петра Первого, и говорят, что у него была печать, которую он отмечал прошение о помиловании, и это была печать в форме собачьего носа. Помните, я вам рассказывал об одной из любимых собак Петра Первого, звали ее Лизетта, как раз это маленький терьерчик, и в честь этой собаки были названы два корабля. Так вот, один раз Петр Первый по горячности своей приговорил одного из офицеров к серьезному наказанию. Какое это было наказание, я не помню. Ну, в общем, достаточно серьезное наказание, может быть, даже смертная казнь. И всем было очевидно, что наказание это несправедливое, что человек ни в коем случае не виноват. И к нему все подходили с прошениями, но Петр принял решение и не собирался его менять. И тогда подговорили императрицу, и под ошейник вот этой собачке, Лизетте, любимой собачке Петра, засунули это прошение, которое было написано от как бы лица собаки, с просьбой помиловать этого офицера. И когда Петр погладил свою любимую собачку, наткнулся на это прошение, развернул этот лист, прочел и с ухмылкой сказал: «Так и быть, Лизетта, тебе я не откажу, поскольку ты первый раз обращаешься ко мне с просьбой». И вот таким вот образом офицер этот был помилован. Ну, вообще, по поводу собак очень много таких интересных историй. Ну и, кстати говоря, и по поводу кошек, мне очень нравится история тоже, может быть, рассказывал, может быть, нет. Нашему соотечественнику Валентину Кнорозову, профессору, установлен памятник, большой памятник в Мексике, в Мехико, это столица Мексики, и он был поставлен именно потому, что Кнорозов разгадал письменность майя. До этого никто этого не мог сделать, и вообще считалось, что ее разгадать невозможно. И в середине 20 века, если не ошибаюсь, это было в 52-м году, он защитил диссертацию, и была разгадана письменность майя. Причем он, кстати говоря, до этого в Мексике ни разу не был. И это он вошел в историю именно вот как человек, который сделал практически невозможную вещь. Но почему мы говорим, вспоминая Кнорозова, о кошках? Да потому что он был заядлым кошатником, он очень любил, если я не ошибаюсь, то сиамские, у него была любимая сиамская порода, иногда, уже будучи маститым ученым, он подписывал свои научные труды «Кнорозов и кот». Поскольку, в общем, дисциплина была железная в Советском Союзе, ему возвращали эти замечательные труды, чтобы он переписал, подпись исправил. Вот. И вот как раз в Мексике, в Мехико стоит памятник, и у него на руках как раз кот. И вообще на многих фотографиях Валентин Кнорозов изображен с котом. Вот, Юль, может быть, найдешь, а? Да, Валентин Кнорозов, это замечательный советский исследователь письменности майя, и вообще это просто уникальный человек, дорогие друзья, если будет возможность, почитайте. Вот, как раз сразу первые фотографии, которые вылезли, да, вот он. Так что вот кто нас сейчас смотрит на YouTube-канале, посмотрите, да, сиамский кот, вот, они даже чем-то похожи, между прочим. Да, ой, Юрий Валентинович Кнорозов, я почему-то, Валентин Юрьевич, да, Юрий Валентинович Кнорозов, конечно, вот, это выдающийся советский ученый. Ну, а, дорогие друзья, напоминаю, что говорим мы сегодня о том, как уживаются кошки с собаками, и о том, как вообще избежать конфликтов, когда появляется кто-то из... Так, кто-то из этих питомцев. Так, здравствуйте, Елена Васильевна, вы в эфире.
Здравствуйте, еле выключил приемник, что-то не отключается, старенький. Вы знаете, буду по поводу кошариков, собачек. Я всегда, у меня щеночки, когда разъезжались, предварительно, я всегда говорила так. Не хотите, чтобы у вас собачка погибла под колесами автомобиля? Часто очень собаки срываются за кошками.
Да, есть такая проблема.
Да, киска пробежала, а вот собачка попадает под колеса. Чтобы не было никаких отвлечений на каких-то кисок, да, значит, заводите обязательно котенка. Или люди у меня уже ехали, и у них животное было дома. Один, например, котяра, знаете, что сделал? Он в пирог написал знак протеста. Привезли щеночка, а вот он знак протеста написал в пирог. Ну, ничего, потом они подружились, хотя кот сначала ходил поверху, по буфетам, по шкафам, а потом ничего, так они в обнимку, как говорится, спали. А когда его не стало, котяра был уже старенький, пришлось им завести еще кошаристую, да. И вы знаете, очень интересный момент мне как-то понравился. Вот этой девушке до сих пор готова кланяться. Вот представьте себе такую картину. Огромный, мощный ротвейлер, да? И я говорю, ой, дай бог, киску сейчас обидит. Девушка повернулась ко мне, очаровательная девочка, и говорит: пусть только попробует. Моя точка зрения, как вожака, должна быть на первом месте. Я говорю: молодец, девочка, где ж тебя так обучили? Она говорит: а у меня папа служил на правильной границе. Понимаете? А там обучали. Животное не должно реагировать на другое животное, потому что это помешает службе.
Елена Васильевна, сразу видела, давайте что, уточняющий вопрос. Как вы советовали именно приучать кошку к собаке?
Ой, вы знаете, чем
только старше кошка
была, тем было сложнее, конечно. Потому что они и пытались выяснять отношения. Но поскольку, понимаете, у меня щенки-то были с очень мощным характером. И поэтому, в общем-то, кошарикам приходилось принимать точку зрения вот этих самых. Но их всегда разводили в разные комнаты, не разрешали им оставаться один на один.
Ну, поначалу.
Потому что, ну, понимаете, у кошки свой взгляд на жизнь. Она немножечко по-другому смотрит. И на запахи киски реагируют немножечко по-другому. И реакция на еду немножечко другая. А потом, вам не кажется, Григорий, самое интересное, связанное с кисками, они очень ревниво относятся к хозяевам.
Вот, кстати, как говоря, это? По этому поводу, Елена Васильевна, я прошу прощения, просто у нас время, спасибо, время у нас совсем-совсем немного по поводу ревности. Это очень важный такой момент, потому что, ну вот, ревность с точки зрения вот нашей человеческой, как мы ее понимаем и какое определение даем, все-таки здесь нужно отдавать отчет, что вот братьям нашим меньшим она немножечко не свойственна. Вот именно вот в таком проявлении, в таком понимании. Да, здесь идет борьба за хозяина. Но борьба идет за ласку, борьба идет за вкусный кусочек. То есть здесь немножечко все-таки вот другие механизмы работают. И вот очень хорошо, что мы сейчас заговорили. У нас буквально одна минута в эфире остается. Дорогие друзья, если у вас появилась кошечка или собачка, пожалуйста, уделяйте им равное количество времени, внимания. Обязательно дали кусочек одному, дайте другому. Понятно, что старожилу нужно давать первому, но новичка тоже ни в коем случае нельзя обделять. И вот здесь вот прошли мимо, погладили, сказали что-нибудь хорошее, чтобы другой видел, здесь есть равенство, что все в порядке, что мир, дружба, жвачка. Ой, как всегда вынужден констатировать, что час нашего общения пролетел незаметно, и мы прощаемся с вами, но мы обязательно услышимся на следующей неделе. Берегите себя и своих питомцев. Если у вас есть собака и есть желание завести кота, не ограничивайте себя, не сдерживайте. Точно так же и наоборот. Дорогие кошатники, собаки – это прекрасно. Я очень рад, если мог вам чем-нибудь помочь, дать какие-то советы. Я прошу прощения, что не смог ответить на все телефонные звонки, на все сообщения. Дорогие друзья, люблю вас искренне, ваш Григорий Манев. До свидания, всего хорошего. Пока.